говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». Интервью у микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Россия не будет расследовать сведения, изложенные в статье агентства Reuters, сообщают в Кремле. С 1 апреля в России вновь повышаются акцизы на бензин. В Голландии выходит роман Сергея Лойко «Аэропорт» о войне в Донбассе. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. В Кремле не будут расследовать изложенные в статье агентства Reuters сведения о передаче бизнесменам Григорием Боевским недвижимости женщинам, имеющим отношение к президенту России Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикацию частью информационного вброса, о котором он предупреждал на днях. Согласно расследованию, петербургский предприниматель Григорий Боевский передал дорогостоящую недвижимость четырем женщинам: младшей дочери Путина Катерине Тихоновой, двум близким родственницам бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которую российские СМИ называли девушкой Путина, хотя подтвержденной информации об этом нет, а также студентке Алисе Харчевой, которая в 2012 году снялась для календаря, выпущенного в честь дня рождения российского президента. В трех случаях речь идет о престижных объектах недвижимости, которые Боевский продал или передал в собственность, а в случае с дочерью Путина она зарегистрировала новую компанию на адрес прежней квартиры Боевского, которую указала как свой собственный. В 2013 году Боевский передал право собственности на дом и участок в подмосковном населенном пункте Успенская бабушке Алины Кабаевой, 81-летней Анне Зацепиной, в 2009-м квартиру сестре Алины Кабаевой Лейсан Кабаевой. Затем перевел на имя Алисы Харчевой квартиру в небольшом московском коттеджном комплексе. О цене сделки информации нет. Григорий Боевский работает помощником старого друга Путина, предпринимателя Аркадия Ротенберга. Согласно официальным данным, только за последние два года компании, совладельцем которых является Боевский, заработали на государственных строительных подрядах не менее 6 миллиардов рублей. В статье приводится ответ пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на запросы Reuters о Боевском. «Мы ничего не знаем о том, кто это такой, президент также с ним не знаком». 28 марта Песков заявил о готовящемся информационном вбросе, касающемся лично президента, его семьи и друзей. О расследовании Reuters Валентин Барышников побеседовал с политологом Александром Морозовым.
Мне кажется, что здесь значимо то, что это Reuters, потому что все-таки это не какая-то желтая газета, это большое международное агентство, его публикации имеют такое всемирное значение. Видно, что все-таки в течение там, последнего года Владимиру Путину, как говорится, делают новую биографию. Если до этого он был каким-то партнером для всех западных лидеров, то в последний год отчетливо развивается вот как такая долгоиграющая длинная тема, что он такой годфазер мафии. Он либо нечто вроде Берлускони, это мягкий сценарий, либо нечто еще худшее, более тяжелое, такой более тяжелый криминальный король, чем Берлускони. И нынешние разоблачения, вот на мой взгляд, вот эти публикации сейчас, ройтерские, они, в общем, направлены к формированию Путину такого образа Берлускони. Ну, смертельно ли для него это? Нет, конечно. Подобные сообщения Кремль умел всегда поворачивать в свою пользу. Путин имеет репутацию действительно такого брутального мужчины, его любят женщины. И, собственно говоря, эти данные о том, что он недвижимость передал не только дочери, но и двум женщинам, с которыми он, возможно, был связан в последние годы, будет работать здесь, в России, на него, во всяком случае. А в мировом контексте, да, его репутация, его имидж будет, конечно, неуклонно ухудшаться из-за таких сообщений.
Вот меня чуть-чуть зацепило то, что вы сказали, использовали как бы слово, что формируется образ Путина на Западе. То есть за этим реально некая компания? Собственно, это то, что Кремль говорит.
Я бы сказал так, это не компания в том плане, в каком это понимает сам Кремль, то есть не следствие какого-то сговора правительств или сговора медиа. Просто до Крыма, до третьего срока Путина, значительная часть мировых экспертов, международных журналистов, истеблишмент политический, они считали, что Россия – это страна, у которой стакан демократии наполовину пуст, наполовину полон, это переходный режим, да, у него есть недостатки, но с ним надо работать и так далее. Но после Крыма для этого же самого истеблишмента мирового стал вопрос, кто такой Путин заново. И они сейчас просто отвечают для себя на этот вопрос заново. Поэтому все стали внимательно присматриваться. А что у него, у Путина, с финансами личными? А что у него, у Путина, так сказать, с мировоззрением, почему стал возможен Крым? А как мы его понимали раньше и понимаем его сейчас? Вот все это вместе образует новую какую-то новую линию, и вырисовывается такая картина, в общем, на мой взгляд, достаточно консолидированная, что Путин это все-таки такой мафиозный, безидейный, опасный достаточно политический игрок, целью которого является укрепление и обогащение собственной комарильи, своей собственной, так сказать, приближенной к нему верхушки. Вот эта схема вырисовывается отчетливо, она делается доминирующей.
Скажите, ну вот мы наблюдали реакцию Кремля, которая была, по мнению многих, очень странной. В течение нескольких дней фактически Кремль предпринимал невероятные рекламные усилия, чтобы даже человек, который ничего не знал и, в принципе, ничего бы, и не, может быть, и не узнал бы про эти разоблачения, но уже все сейчас готовятся и ждут. С точки зрения, если можно так выразиться, Кремля, Кремль может бояться вот именно такой публикации? Или там должно быть что-то другое? Или это наоборот? Вот личная тема, какие-то, вероятно, личные пристрастия президента, или, по крайней мере, то, что вырисовывается как личное пристрастие президента, это приводит Кремль в такое беспокойство. Или чего-то ждать все-таки другого?
Нет, я думаю, именно по этой линии все будет развиваться. То есть теневые финансы, связи с международными криминальными кругами, ближайших людей Путина, может быть, и не его самого, но ближайших его соратников. Причем такие запутанные связи между торговлей, скажем, нефтью и торговлей кокаином и так далее, и так далее. Вот эта вся линия, она будет развиваться. Мне кажется, реакция Пескова, вот эта предварительная, ну, здесь могут быть разные интерпретации, но мне показалось, что если бы Кремль получил журналистские вопросы от газеты «Блит», он даже не стал бы говорить об этом. Но получив вопросы от «Ройтерс», касающиеся господина Боевского и касающиеся дочерей Путина, Песков здесь заволновался, потому что он подумал, что Владимир Владимирович будет очень огорчен, когда все это произойдет. Поэтому он предпринял такую персональную попытку предупредить не только нас, но и самого Владимира Путина о том, что вот эти вопросы Рейтерс, возможно, очень опасны. Но пока они не очень опасны, а дальше посмотрим, что будет.
Да, ну как раз я пытался разобраться. Если представить себе, что Пескову попали вопросы, которые касались только вот этого расследования, только это расследование, могло бы так взволновать пресс-секретаря Владимира Путина?
Ну, могло бы, потому что он же не знал, так сказать, какая будет итоговая публикация, насколько глубоко и какими документами располагает Reuters, касающиеся этих операций с недвижимостью. Возможно, там какие-то более масштабные еще имеются операции, мы не знаем этого, и трудно предположить в этом смысле слова, чего может опасаться Песков. Но предупреждал он, конечно, очень основательно, это факт, это удивительная история. Я думаю, что для российского общества эти предупреждения Пескова, они как бы выполняют свою роль, потому что население смотрит телевизор и знает, что теперь Запад, который всегда ведет войну, который ненавидит Путина, постоянно про него сообщает новые ужасы, которые не являются правдой. И в этом смысле слова предупреждения Пескова, они работают, потому что сейчас, значит, наши депутаты и наши телевизионные медиакритики кремлевские выйдут в сцену и скажут, что ну вот очередные разоблачения, ничем не подтвержденные, как и следующие будут такие же. И таким образом будет размываться вообще представление, где реальные данные о состоянии Путина и его окружения, а где просто фантазии.
Ну вот я как раз хотел поговорить о внутренней реакции в России. Вообще, насколько что бы то ни было про Путина может потрясти общество? Что должно быть такого? То есть даже если бы кто-то прям невероятно доказательно показывал вот такого характера публикации, связывающие Путина как-то опосредованно с некими молодыми красивыми женщинами, это никого, в общем-то, не отпугивает, а может быть, наоборот, идет Путину в плюс. А может быть что-то, что прям потрясет российское общество?
Нет, на том тренде, который существует после того, как Путин консолидировал вокруг себя общество, ну, история таких режимов показывает, что не существует никаких решительно разоблачений, которые могли бы повлиять на общество. Можно взять крайний пример. Предположим, что завтра были бы опубликованы данные о том, что Путин является сотрудником ЦРУ. Это максимальный предел того, что могло бы потрясти российское общество, потому что речь бы шла, значит, о каком-то фантасмагорическом гигантском предательстве. Но это было бы развернуто в пользу Путина. Нам телезрителям сказали, что как бы это была сложная игра, оперативная игра, и ничего за этим не стоит. Это я к тому, что существуют исторические моменты, когда даже слабая информация оказывается катастрофической для политического режима. И существуют такие моменты, как сейчас, когда никакая информация не является убийственной.
но при этом Кремль почему-то нервничает. Или на самом деле то, что мы принимаем за то, что Песков нервничает, на самом деле он грамотно выполнил некую свою работу и там, где ему нужно, все разработал.
Да, на мой взгляд, здесь Песков вполне справился с ситуацией. Он как раз не нервничал, он просто как бы и Путину дал понять о том, что он держит ситуацию под контролем, и общество подготовил. Ну и, в общем, сейчас, мне кажется, все скажут, что ну что ж там такого, ничего пока особенного. Здесь нет пока ничего смертельного или какого-то резко обостряющего ситуацию для Путина. Но при всем при этом, если смотреть все-таки не глазами российского потребителя, а глазами мирового зрителя всей этой российской драмы, то надо сказать, что все это медленно точит камень. И образ Путина ухудшается. Потому что это он все-таки сбил Боинг, это он аннексировал Крым. И очень плохо себя ведет в условиях минского урегулирования. И это у него теневые какие-то операции, странные друзья, о которых уже много написано. Которые не только завязаны с криминалом, но и постоянно являются победителями государственных тендеров, забирают гигантские госзаказы. Политическая система Путина таким образом все больше и больше напоминает латиноамериканскую хунту 70-х годов.
Но которую не разоблачение сваливают.
Да, совершенно верно, не разоблачение. Даже когда образ этой хунты совершенно ясен, обрисован и документально подтвержден, это еще не основание для того, чтобы она под давлением этих разоблачений рухнула.
С политологом Александром Морозовым беседовал Валентин Барышников. Президент США Барак Обама назвал Россию одной из угроз мировой безопасности. Агрессивные внешнеполитические авантюры Владимира Путина сейчас с беспокойством комментируются в западной прессе. Однако один из ведущих британских политологов, директор Центра российских исследований общества Генри Джексона Эндрю Фоксел, считает военную угрозу России пропагандистской уловкой, рассчитанной на внутреннее потребление. С Эндрю Фокселом встретилась Наталья Голицына.
Внешнеполитические авантюры России последних лет с тревогой воспринимаются на Западе. После войны с Грузией последовала аннексия Крыма, интервенция на востоке Украины, вмешательство в сирийскую гражданскую войну. Западные комментаторы проводят аналогии с нацистской политикой, предшествовавшей Второй мировой войне, считая, что Путин на этом не остановится. Особое беспокойство это вызывает в Восточной Европе, в Прибалтике, бывших советских республиках. Раздаются призывы к ужесточению санкций против России, к жесткому противостоянию агрессивной политике Путина, к сплочению против российской угрозы. В этой тревожной атмосфере ободряющим и трезвым призывом к западному сообществу прозвучала аналитическая статья в мартовском выпуске британского журнала «Экономист», озаглавленная «Пустотелая сверхдержава». Статья начинается такой фразой. Не дайте обмануть себя Сирии. Внешняя политика Владимира Путина рождена слабостью и предназначена для телевидения. Потуги президента Путина представить Россию новой сверхдержавой, утверждает журнал, чистой воды блеф, не подкрепленный ни экономической, ни военной мощью. Все его внешнеэкономические авантюры, пишет «Экономист», не более чем популистские пропагандистские жесты, рассчитанные на внутреннее потребление. Один из ведущих британских специалистов по России, директор Центра российского исследования общества Генри Джексона, политолог Эндрю Фоксел, в интервью «Радио Свобода» анализирует внешнюю политику России.
Для меня очевидно, что с момента, когда президент Путин возвратился на президентский пост в 2012 году, ни одно его экономическое или политическое начинание внутри страны не могло обрести легитимности и народного одобрения без успеха во внешней политике. Российская внешняя политика полностью обусловлена внутренней необходимостью и формируется на ее основе. Без аннексии Крыма, без вторжения в Восточную Украину, без военного вмешательства в Сирии, без зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году, без проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, президент Путин не получил бы столь высокого рейтинга и не обрел бы необходимой легитимности для реализации своей внутренней политики. Российская экономика находится в глубокой рецессии с конца 2013 года, причем это рецессия лишь частично обусловлена западными санкциями. Это стало своего рода катализатором внешнеполитических авантюр. В значительной мере внешняя политика Москвы рассчитана на последующую телевизионную пропаганду, определяющую политический климат в стране и формирующую поддержку президента Путина. Даже просчеты и ошибки во внешней политике последних лет замалчивались или подавались как победы российской телепропагандой. Убежден, что внешняя политика Кремля определяется прежде всего его слабостью на внутреннем фронте.
Однако существует ли у Владимира Путина какой-то стратегический план во внешней политике, или же решения принимаются спонтанно?
Не думаю, что существует какой-то дальнесрочный стратегический план. Думаю, что дело ограничивается серией отдельных целей и тактических задач. Российская внешняя политика направлена не столько на то, чтобы выставить Россию в лучшем свете, сколько на то, чтобы представить Запад слабым и некомпетентным. Путин стремится не низвести Запад до российского уровня, а не приподнять Россию до уровня Запада. На этом строится российская внешняя политика, которая направлена прежде всего на подрыв западных моральных ценностей, его демократической системы, его внешней политики. Делая это, Кремль тем самым укрепляет власть президента Путина и обеспечивает безопасность его немногочисленному узкому кругу.
Вам не кажется, что внешнеполитическая стратегия Путина включает также стремление контролировать все постсоветское пространство, превратить его в зону российского влияния?
Внешняя политика президента Путина без сомнения направлена на обретение или точнее восстановление влияния на всей территории бывшего Советского Союза. Речь, правда, идет не о территориальном контроле, а скорее о политическом и экономическом влиянии в бывших республиках СССР. Результатом этого явилась в частности война с Грузией в 2008 году и более недавняя интервенция на востоке Украины в 2014 году.
Тем не менее, согласны ли вы с западными аналитиками, утверждающими, что внешнеполитическая тактика Путина срабатывает?
Такие комментарии раздаются главным образом по поводу российского вмешательства в гражданскую войну в Сирии. Если мы проигнорируем утверждение президента Путина и российской пропаганды, что военная акция в Сирии направлена на ликвидацию исламского государства, и рассмотрим, чем в реальности обернулась российская интервенция, то обнаружим, что эта ее внешнеполитическая акция оказалась успешной исключительно для нее самой. Чего Россия добилась в Сирии? Прежде всего, укрепление собственного военного присутствия там. Наряду с базами советских времен возникла военная база в Латакии. Кроме того, вмешательство России в сирийский конфликт резко склонило военные действия в пользу президента Асада. Оно также способствовало изменению позиции Запада в отношении Сирии. Сейчас он говорит уже не о свержении режима Асада, а о политическом переходе власти, в котором президент Асад будет или не будет одним из основных игроков. В результате Россия в огромной мере смягчила свою международную изоляцию, превратившись в одного из участников обсуждения будущего Сирии, которое теперь не может решаться без нее. Москва не добилась официально провозглашенной цели уничтожить исламское государство, но получила выгодные лишь для нее самой политические дивиденды.
Осенью прошлого года Барак Обама предрекал, что Сирия станет для России болотом, в котором она завязнет. Насколько оправдалось предсказание американского президента?
Речь Обамы, в которой он предрекал, что Россия завязнет в Сирии в болоте, нужно рассматривать в контексте сирийской ситуации. Обама предполагал, что российское военное вмешательство в гражданскую войну в Сирии преследует целью сохранения целостности сирийского государства или хотя бы повлиять на ход событий, что российские войска останутся там до конца, до политической реорганизации в стране. На мой взгляд, это говорит лишь о наивности президента Обамы. Западная интервенция в Сирии лишь частично преследует целью оказать влияние на формирование нового сирийского режима. Ее главная цель – ИГИЛ, тогда как для Путина интервенция в Сирии – это возможность продемонстрировать Западу мощь своей авиации и предоставить ей плацдарм, полигон для тренировки в условиях реальной и относительно безопасной войны. Если для Путина вмешательство в сирийский конфликт – возможность проведения военных учений, то для Обамы российское вторжение – часть проекта по созданию национального государства, что, конечно же, не соответствует действительности.
Барак Обама также заявил, что Россию следует предоставить собственной неизбежной деградации. Насколько такую позицию можно назвать дальновидной?
Нет, не согласен. Что бы ни думать о России, она, несомненно, остается частью глобальной экономики, частью глобальной системы. Нравится вам это или нет, конечно, это вопрос пристрастия, Россия остается важным игроком в международной политике. Есть международные проблемы, в решении которых необходимо ее участие. Так что предоставлять Россию самой себе было бы заблуждением.
Что, на ваш взгляд, стоит за амбициозной программой Путина по модернизации вооруженных сил стоимостью в 720 миллиардов долларов?
Программа модернизации российских вооруженных сил не имеет параллелей за последние годы. На Западе ничего подобного не происходило на протяжении жизни нынешнего поколения. Частично эта программа вызвана неэффективностью российского вооружения, оставшегося с советских времен. Война с Грузией, хотя и закончилась победой России, выявила проблему неэффективности управления войсками и неэффективности армейской структуры. Однако, на мой взгляд, президент Путин руководствуется здесь еще и идеей довести мощь своей армии до уровня советских времен. Здесь присутствует сознательная или бессознательная ностальгия по мощи советской военной машины. Это не означает, что Путин намерен применить эту мощь, но без сомнения он хочет использовать ее в качестве угрозы соседним бывшим советским республикам, если они откажутся от покровительства Москвы. Впрочем, я не исключаю и возможности военной интервенции. Мы это видели в Грузии в 2008 году и в Украине в 2014.
Российские дипломаты и комментаторы обвиняют Запад в том, что он не понимает подлинных целей и намерений Владимира Путина. Насколько это соответствует действительности?
Мне не кажется, что можно понять, в чем состоят намерения Путина. Видимо, лишь президент Путин знает свои подлинные цели и намерения, знает, насколько они неизменны или подвержены переменам. Многое зависит от того, в каком контексте, национальном или международном, они рассматриваются. И все же мне кажется, что западные страны полагают, что знают хотя бы частично путинские цели и намерения. Прежде всего, это стремление унизить Запад и превратить Россию в могущественную державу. Однако, независимо от того, понимают это на Западе или нет, независимо от того, формируют они внешнюю политику с учетом этого знания и понимания или нет, подлинный ответ на этот вопрос остается за семью печатями.
Есть мнение, что российская интервенция на востоке Украины была вызвана опасением Путина, что, превратившись в процветающего члена Европейского Союза, Украина может оказаться соблазнительным примером для россиян. Можно ли сказать, что не допустить этого – одна из стратегических целей Путина?
Да, думаю, что так это и есть. Путин полагает, что если он упустит Украину, если она окончательно избавится от российского экономического и политического влияния, то это приведет к дестабилизации его собственного режима. В этой ситуации народ России может воспринять успех Украины как возможный для него путь к либеральной демократии. Уверен, что президент Путин рассматривает успех Украины как потенциальную угрозу собственному режиму и будущему России. Конечно, это одно из объяснений российской интервенции в Украине.
Готов ли Запад оказать серьезное давление на Путина с целью заставить его обменять или помиловать Надежду Савченко?
Весь процесс Савченко был позорной пародией на правосудие. Не думаю, что президент Путин не понимает той цены, которую придется заплатить России за незаконное похищение, суд и тюремное заключение Надежды Савченко. Хочется надеяться, что Путин все же положительно ответит на предложение президента Порошенко обменять ее на двух российских военнослужащих. Однако, даже если он пойдет на это, на российский режим могут наложить новые серьезные санкции. Запад не может позволить Путину так себя вести. Это могут быть, в частности, и персональные санкции против судей и прокуроров, вовлеченных в позорный суд над Савченко.
Насколько оптимистично вы смотрите на возможность эволюции России к либеральной демократии в обозримом будущем?
В России ситуация остается неизменной. Экономическая и политическая ситуация продолжают ухудшаться. Не лучшие положения с правами человека. Президент Путин продолжает использовать успехи во внешней политике для накачивания рейтинга и легитимизации режима, что требует продолжения политики внешнеполитических авантюр. На командных, экономических и политических постах продолжают оставаться люди из ближайшего окружения Путина. Уровень жизни ухудшается. Неизменным остается ограничение демократических свобод. У меня нет никакой надежды на лучшее будущее для России при сохранении нынешнего режима.
С Эндрю Фокселом беседовала корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына. В Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Сейчас в нашем эфире новости экономики. В России с 1 апреля вновь повышаются акцизы на автомобильное топливо уже второй раз с начала года. Цена бензина включается в конечную цену практически любого товара. И если январское повышение этих акцизов на общей инфляции в стране практически не отразилось, то апрельское ускорит ее весьма заметно, прогнозируют эксперты. В итоге общий рост цен на бензин в России вдвое превысит прошлогодний. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Акциз в расчете на 1 литр бензина был повышен с 1 января на 1,5 рубля, а с 1 апреля еще на 2 рубля. В результате общее повышение этого акциза в 2016 году составит 82%, как отмечал в середине марта Центральный банк России. По его прогнозам, полный перенос этих повышений акциза в розничные цены автомобильного топлива приведет к росту цен на бензин более чем на 10%. Для сравнения, это вдвое больше, чем бензин подорожал в России в 2015 году. Однако первое в 2016 году повышение акцизов практически не отразилось ни на розничных ценах на бензин, ни, соответственно, на темпах общей потребительской инфляции. В чем причины? И почему они не могут повториться вновь? Из Москвы научный сотрудник исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики Николай Кондрашов, специализирующийся на проблематике инфляции.
В отличие от повышения акцизов с 1 апреля, первое повышение акцизов в самом начале года, оно было традиционным. Нефтяные компании, скорее всего, распределяли этот эффект по времени. То есть даже тот рост цен, который был до 1 января этого года, уже учитывал, что с 1 января будут повышаться акцизы. Они ожидали этого повышения. То есть можно сказать, что нефтяники просто выровняли динамику цен. Это первый момент. Второй – это то, что сильно меняются цены на нефть и курс рубля, а цены на бензин, они сильно зависят от стоимости нефти, причем рублевой стоимости нефти. И, соответственно, та динамика цен на бензин на потребительском рынке в России, которая нам кажется очень странной, с точки зрения нефтяников, она гораздо более понятна и характеризуется и мировой ценой на нефть, а также такими краткосрочными факторами, как избыток или, наоборот, дефицит бензина на рынке. Поэтому то, что не было такой сильной реакции в начале года, это неудивительно. А реакция на второе повышение акцизов уже не запланирована, будет гораздо более ярко выражена.
Дело и в самом балансе спроса и предложения автомобильного топлива в стране, отмечают эксперты. Например, еще в 2014 году в России, по данным агентства «Автостат», в целом было продано почти 40 миллионов тонн автомобильного бензина. В 2015 году этот спрос резко сократился, и по оценкам Министерства энергетики, составил менее 36 миллионов тонн. Прогноз на 2016 год от 34 до 36 миллионов тонн. То есть или столько же, или даже меньше, чем годом ранее. Аналитик нефтяной отрасли из инвестиционной компании «Атон» Александр Корнилов.
Действительно, имеет место серьезное, если не сокращение спроса на моторное топливо, то, по крайней мере, стагнация этого спроса на фоне замедления вообще экономического развития в стране. Если говорить конкретно про первый квартал, мы не видели какого-то серьезного роста цен на моторное топливо, что объясняется традиционно достаточно низким и слабым спросом на моторное топливо сезонным, объясняется сезонным фактором. То есть традиционно всплеск и рост потребления моторных топлив, он наблюдается весенний, летний, осенний сезон, что связано как с периодом отпусков, так и с деятельностью сельского хозяйства.
Но с апреля, когда акцизы на автомобильное топливо будут повышены вновь, очередной сезон как раз и начнется.
Да, здесь имеет место совпадение нескольких факторов. Во-первых, это повышение акциза, достаточно серьезное повышение с 1 апреля. Во-вторых, традиционный рост потребления моторных топлив, связано с весенним периодом. И в-третьих, как правило, в розничных ценах имеет место быть некое отставание темпов роста в сравнении с оптовыми ценами на моторное топливо, связано с рядом факторов, в частности с тем, что акциз как налог, он перекладывается постепенно. Автозаправочными станциями оплачивается НПЗ. То есть де-факто НПЗ отплачивают акцизы, но при этом этот налог перекладывается с определенным лагом на конечного потребителя.
Если спрос на бензин в России в 2016 году оценивается примерно в 36 миллионов тонн, то его производство почти в 40 миллионов тонн. То есть столько же, сколько было продано в стране в 2014 году. Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин.
Рост производства бензина, скорее всего, будет наблюдаться, по крайней мере, доля бензина в выпуске нефтепродуктов, скорее всего, будет расти, потому что существует программа реконструкции заводов, точнее говоря, модернизации заводов, которые нефтяные компании медленно, но все-таки выполняют. Соответственно, дефицит, наверное, остался пока в прошлом.
Если первое в этом году повышение акцизов на бензин на общую инфляцию в России особо не повлияло, то каким может оказаться влияние повторного повышения, коль скоро летом его потребление традиционно растет? Министерство финансов, например, прогнозирует в связи с этим рост розничных цен на бензин на 6-7%. Николай Кондрашов, исследовательский институт «Центр развития».
Наши оценки, они совпадают с оценками Минфина, в принципе, как и других независимых экспертов, потому что они достаточно прозрачные, действительно, рост цен на 6-7% на бензин в среднем. Это очень здравая оценка, которая просто исходит из того, что цена на бензин вырастет на 2 рубля за литр, а также на тот НДС, который с него собирается. И вклад этого фактора в накопленный за год инфляции, это должно прибавить напрямую примерно на 0,2%. Напрямую имеется в виду рост цен на тот бензин, которым пользуются конечные потребители, то есть население. При этом, естественно, есть и косвенный вклад. Он идет от роста цен на бензин, отчасти рост цен на дизельное топливо, где повышение акцизов меньше 1 рубль на литр. И примерные оценки говорят о том, что с учетом этого фактора, конечно, увеличение инфляции за счет роста цен на бензин и на дизтопливо составит примерно 0,3-0,4% пункта. То есть это не так уж и мало, если учесть, что по нашим оценкам инфляция по итогам года составит около 6,5%. Хотя эти 6,5% они уже и включают ее.
Кстати, Центральный банк России прогнозирует, что вклад повышения акцизов на автомобильное топливо в общие темпы инфляции в стране в 2016 году составит 0,3%. А сколь велика она бывала в последние годы, в том числе во времена бензиновых кризисов, когда, помнится, даже продажи на время ограничивали.
За последние несколько лет действительно были случаи, когда цены на бензин оказывали существенное влияние на инфляцию. К примеру, это 2011 год, по итогам которого рост цен на бензин составил 15%, и вклад в инфляцию составил почти 0,5% напрямую. А с учетом косвенного вклада, вклад в рост цен на бензин доходил до 1%. То есть действительно очень прилично. Это в 2 с лишним раза больше вклада, который был, допустим, в 2013 году, или в 2014, или в 2015.
В 2015 году общая инфляция в России составила 12,9%, тогда как розничные цены на бензин выросли менее чем на 5%. С чем, на ваш взгляд, связан столь существенный разрыв? Ведь бензин более чем ходовой товар. Александр Корнилов, аналитик компании «Атон».
Здесь на самом деле имеет место ряд факторов. Во-первых, это стагнирование спроса на моторное топливо, включая дизель, включая бензин. Второй момент, имеет место некий лаг в отражении повышения налоговой нагрузки на сегмент переработки в розничных ценах на АЗС. То есть, если мы видим достаточно резкое отражение каких-то налоговых изменений в оптовых ценах на эти продукты, то, как правило, в розничных ценах это отражается с определенным лагом. Плюс ко всему еще также сказалось и падение цен на нефтепродукты за рубежом. Нефтяные компании всегда сравнивают цену экспортную за минусом транспортных расходов, за минусом налогов с внутренней ценой, тем самым принимая решение, на каком рынке им выгоднее продавать. То есть, как правило, оптовые цены, по крайней мере, на нефтепродукты в России, они определенным образом отслеживают динамику цен на нефтепродукты за рубежом.
Алексей Кокин, аналитик компании «Уралсиб Кэпитал».
Бензин – это своеобразный товар в российской действительности. Некоторые другие нефтепродукты, скажем, дизельное топливо и мазут, рынком оцениваются, на самом деле, по мировым ценам за вычетом пошлины. А цена на бензин представляет собой результат действия двух факторов, один из которых внутренний спрос, а другой – это цена на внешнем рынке. Я здесь не имею в виду падение спроса, я говорю скорее об отсутствии роста. И второе – это, естественно, падение цен на нефть, падение цен на нефтепродукты на мировых рынках. Ну, в сочетании с компенсирующим фактором, ослаблением рубля, который все-таки немножко подтолкнул эти цены вверх. Вот по последней статистике ЦДУТЭК, допустим, за год, то есть начиная с конца марта прошлого года, все-таки рост наблюдался по бензинам почти что 7% по 92-му и 6% по 95-му. Но, в принципе, действительно, это ниже инфляции, вот благодаря спросу более вялому, скажем так, чем в прошлом, и благодаря дешевизне нефти и нефтепродуктов на европейском рынке.
Ценообразование на российском рынке бензина принципиально отличается от ценообразования на рынках других непродовольственных товаров или продовольственных, как, в принципе, и от общей динамики инфляции, соглашается Николай Кондрашов из Центра развития.
Цена на бензин в большой степени определяется, во-первых, налогами, которые из года в год увеличиваются по-разному. Во-вторых, ценой нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, в особенности с учетом курса рубля. Также имеют значение некоторые краткосрочные факторы, а именно изменение спроса и предложения на рынке. Закрытие какого-то НПЗ, ремонт на каком-то нефтеперерабатывающем заводе или, наоборот, введение новых мощностей. А также не просто даже изменение налогов на бензин, как, например, акцизы, а также такие вещи, как налоговые нефтяные маневры, когда меняется распределение, скажем, экспортных пошлин на темные и светлые нефтепродукты. И это тоже оказывает большое влияние на внутренние цены на бензин. И, соответственно, поскольку здесь такой набор факторов, а если смотреть на, в принципе, продовольственные и непродовольственные товары, то там гораздо больше имеет фактор спроса населения на эти товары, динамики зарплат населения, то понятно, что динамика, в принципе, инфляции как таковой и бензина, она будет отличной, потому что факторы, которых определяют, они очень сильно разнятся.
Итак, в 2015 году при почти 13% общей инфляции цены на бензин в России выросли на 4,8%. В 2016 году, как следует из текущих прогнозов Центрального банка, бензин подорожает вдвое больше, на 10,4% в целом за год.
Рассказывал экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы. Интервью». Микрофона Светлана Павлова. В ходе вооруженного конфликта на востоке Украины, начавшегося в 2014 году, погибли около 10 тысяч человек, в том числе более 2700 украинских военнослужащих. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая в Вашингтоне. По его словам, число погибших в Донбассе превышает военные потери США в Афганистане за 15 лет. Около 2 миллионов человек потеряли свои дома, 7% территории Украины находится под оккупацией, добавил Петр Порошенко. О визите Порошенко в США и изложенных им данных о потерях в Донбассе мой коллега Владимир Карамурза в эфире программы «Грани времени» побеседовал с политологом Вячеславом Игруновым, журналистом Романом Цымбалюком и военным экспертом Игорем Романенко.
Вячеслав, вы согласны вот с этой цифрой, пусть приблизительной, что около 10 тысяч жертв уже насчитывает двусторонний конфликт?
Ну, я думаю, что жертв даже больше, поскольку в такого рода войнах, как правило, есть довольно большое количество людей, которые не учтены с той и с другой стороны. Поэтому, если удалось насчитать 10 тысяч, то, наверное, их за 10 тысяч.
То есть, имеется 10 тысяч таких... Поименно, да?
Да, это те, которые знают поименно, это та цифра, которая близка к цифре, называемой Организацией Объединенных Наций, чуть превышает ее. Но я думаю, что она близка к реальности.
Ну, Роман, тогда получается один из наиболее кровавых конфликтов, что ли, даже за последние 2 века?
Ну, цифры говорят именно об этом.
Если взять еще все, 2 года он идет.
И если учесть, что конфликту конца и края не видно, и если еще учесть, что президент Украины говорит исключительно о гражданах Украины, а там есть еще и граждане России, вы, если так помониторить фотографии с зоны конфликта, то сколько неизвестных могил на территории, которая не подконтрольна Украины, то сразу возникает вопрос, а кто там лежит? Эти люди учтены, не учтены. То есть ясно одно, что цифры, они соизмеримы с тем, вот, как было сказано, с теми данными, которые предоставила ООН.
А в чем вы видите главную роль или главную цель вот визита Петра Порошенко в США?
Ну, понятно, что для нас Соединенные Штаты на сегодняшний день главный ключевой союзник во всех отношениях. И мне вообще иногда кажется, если бы не Соединенные Штаты, то Украину как независимую страну бы уже просто бы давно разорвали наши бывшие партнеры, а теперь соседи из Российской Федерации. Именно позиция вот этой страны позволяет хотя бы сейчас содержать то статус-кво, которое есть сейчас. Так что, естественно, для чего поехал президент Украины? Просить поддержки во всех отношениях. И в первую очередь, это вопросы безопасности. Это самое главное из внешних вызовов, это самая главная проблема, которая стоит перед нашей страной. Ситуация на фронтах показывает о том, что это еще далеко не конец.
Да, Вячеслав Владимирович, вы как оцениваете вот эти накладки, которые были, то, что президента Украины не встретили там в Вашингтоне, просто как какие-то шероховатости, или это что-то было умышленно?
Главное, шероховатость заключается в том, что Обама не согласился встретиться с Порошенко, это главная проблема, а все остальное, ну, на этом фоне не так важно. А важно показать, что для Соединенных Штатов эта проблема сегодня не является приоритетом номер один. Вот это было показано. Я думаю, что у Порошенко был, конечно, трудный разговор, и вряд ли он как-то добьется какого-то уж очень большого успеха во время своего визита.
А мне кажется, ну, дипломатические штуки дипломатическими вещами. Там, естественно, у американцев, у них есть еще и внутренняя политика, и они не должны думать только...
У них выборы в этом году на минуту.
Да, они не должны думать только об Украине, а надо смотреть все-таки по делам. И если, опять же, смотреть, допустим, на фотографии сайта Министерства обороны Украины, то количество самолетов, которые прилетают в Украину с американской амуницией, говорит намного больше лично для меня, как для гражданина Украины, чем фотография нашего президента с президентом США.
У нас на прямой связи из Киева Игорь Александрович Романенко, генерал-лейтенант запаса, бывший замначальника генштаба. Игорь Александрович, вы доверяете вот этой цифре в 10 тысяч жертв, которую привел президент Украины?
Ну, я соглашаюсь с участниками в студии в том, что она близка к тому, что отражает, хотя не точно, но та ситуация, которая действительно имеет место. Это погибшие, а как известно было там заявлено, что еще есть 20 тысяч раненых, искалеченных и так далее. Поэтому такие тяжелые последствия, которые для Украины еще будет на много лет. Мы стоим за то, что Украина и подход, чтобы был известен каждый человек, который погиб там, но соглашаюсь, что вот в условиях тех действий боевых, которые там происходят, к сожалению, достаточно много еще неучтенных, неопределенных. У нас идет работа по идентификации тел, продолжается, поэтому вот такая печальная работа идет. А главное, что продолжаются боевые действия, к сожалению, в результате которых гибнут и военнослужащие, и в большем количестве еще мирные жители. Известен подход заключается в том, что на одного погибшего военнослужащего до 3 мирных жителей. И это печальная статистика.
С военным экспертом Игорем Романенко, журналистом Романом Цымбалюком и политологом Вячеславом Игруновым беседовал мой коллега Владимир Карамурза. Полную версию программы «Грани времени» ищите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. И в продолжение темы. В Голландии выходит роман Сергея Лойко «Аэропорт» о войне в Донбассе за неделю до референдума о соглашении с Украиной. Это первый перевод документального бестселлера в Европе. По-украински книга тоже вышла в переводе, а лучше всего продавался оригинал на русском языке. Выход романа приурочен к общенародному референдуму об ассоциативном соглашении с Украиной, который проводится в Голландии 6 апреля. На его ход может повлиять появление Сергея Лойко в Амстердаме, считает известный голландский переводчик и издатель Ари Вандер Энд. Беседу с ним записала наша корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Каков смысл издания этой книги в Европе вообще и в Нидерландах в частности?
Я именно хочу влиять на результат референдума. Когда узнал, что есть такая книга, и думал, а вот это шанс влиять именно на референдум, я очень доволен. Очень странная, актуальная книга. Роман вышел, как помню, 23 сентября, по-моему. В Киеве, значит, это срочное дело. Я хотел, чтобы отдать библиографию 1 марта. Успели.
И как вы думаете, люди успеют ее прочитать? Есть ли какой-то шанс, что она как-то повлияет на результаты голосования?
Ну, мало, конечно. Самое важное, конечно, появление Лойко в магазинах и по телевизору. Это намного важнее. У нас, конечно, тоже маленькие издательства. Можно сказать, я сам пока бесплатно перевел. Ну, почти бесплатно. Я думал, это по совести именно надо. 30 лет я работал русским переводчиком, а сейчас сердце и душа, это намного больше в Киеве.
Мне кажется, что сейчас в современном обществе есть некий такой мета-уровень. Может быть, не все читают целиком книгу от корки до корки, но книга как медиа-событие, то, что вы уже сейчас упомянули, приезд самого Лойко, сама его персона, человека, который фактически олицетворяет и Майдан, и это противостояние не как сам борец, как участник этого, а как человек, который все это пережил, впитал в себя и попытался описать. Хотелось бы, чтобы это вот стало именно таким событием. Мне кажется, что внимание вот на этом метауровне безусловно есть. К украинскому конфликту, к этому референдуму мы видим массу мероприятий, которые организуются вокруг в преддверии референдума, массу статей в ведущих газетах. И вот если бы какой-то очень большой long read появился, кусок из этой книги, или интервью, слойка, мне кажется, что этого было бы достаточно. Это будет?
Я могу сказать так, лойка намного важнее для референдума своего романа.
Чем его?
Да. Он так убедительно для меня говорит, это может быть в нашей власти, чтобы именно устроить так, что он будет по телевизору. Надеюсь, что продается книга и после референдума. Сначала я считал, это обидно, когда результат референдума это будет нет. Самое важное, что уже, по-моему, случилось, это намного больше контактов между украинцами и голландскими людьми.
То есть вы считаете, что референдум, сам факт его проведения имеет некий позитивный эффект?
Да, обязательно. По-моему, начались довольно особенные связи между Голландией и Украиной. Это будет навсегда, надеюсь. Хорошо, чтобы есть референдум. И результат не важен. Такое чувство сейчас. Все равно нет или да. Все-таки будет да. Когда работаешь переводчиком, это как туннель. Иногда у меня 10 часов в день или даже 12. А сейчас кончил дело. Книга в типографии. А сейчас новая идея. И, может быть, я приложу лойку именно, чтобы у меня тоже была выставка фотографии здесь, наверное, в Амстердаме.
Что нужно, чтобы добраться до голландской аудитории?
У нас больше, по-моему, не читают романы, только, может быть, нон-фикшн.
Может быть, это как нон-фикшн тоже немножечко?
Есть у меня друг, который сказал, это нон-фикшн роман. Это именно правда, это нон-фикшн роман.
Мне показалось безумно интересно, как сам Лойко рассказывал такие моменты из его книги, о том, как люди не хотели воевать друг с другом. Там два командира с украинской и с российской стороны, которые знали друг друга по предыдущей жизни, как они буквально во время военных действий созваниваются и договариваются, например, о том, что русский командир будет выпускать свои боевые снаряды по какой-то там помойке, потому что украинский командир не может вовремя забаррикадироваться, а ему надо сегодня выпустить эти снаряды.
Дополнительный фрагмент. Это сначала не было. Последний момент он спросил, еще можно. Это потому, что выходит в апреле второе издание в Украине.
Как он говорит сам, что это очень странная война.
Да.
Что люди по инерции вроде бы как воевали.
А потом конец этого фрагмента, это ужасно. Когда русскому командиру все-таки надо выстрелить на этих украинцев, которые из Иловайска, да. Значит, это сначала, старая дружба, потом, это деловое отношение. И потом это смерть. Там три стадии очень важные. Это ядра всей книги, можно сказать. Я и раньше перевел, военные книги Бабченко и Ермакова об Афгане, На всех этих фотографиях, все эти солдаты, они курят, да? Почти на всех. И есть в книге тоже один фрагмент, что солдаты, которые им надо туда, в пески, есть автобус, водитель, который не знает, что ему еще ждет. В одно маленькое предложение они курили по две пачки сигарет в этот час. Это ты сам, как читатель, чувствуешь, что это есть такая война. И как он уже в предисловии говорит, это у него 25-я война, и это ему самое близкое, скажем. Поэтому и написал такую книгу.
Мне бы очень хотелось больше среди комментаторов в преддверии референдума, так скажем, больше видеть вот таких людей, которые там были в самом пекле и видели человеческую боль и страдания, нежели то, что мы постоянно видим в голландских СМИ. Это люди, которые говорят об этом с вершины какой-то горы, а как о неких исторических процессах. Как будто 200 лет уже прошло, как будто люди не умирают, как будто это нет этой трагедии, которая сейчас. Мне кажется, что мы очень видим хорошо эту человеческую драму в сирийском конфликте, в голландских СМИ, а вот с украинским конфликтом я ее не вижу. есть некий геополитический именно спор и аналитика. А вот мне хочется видеть ту же самую вот эту вот рану в связи с украинским конфликтом и войной в голландских медиа. И больше такой вот человеческий опыт, человеческие истории, вот их мало, на мой взгляд. И это делает этот конфликт и вообще всю ситуацию менее интересной. И мне кажется, что скорее именно вследствие этого нидерландский участник этого самого референдума, например, может подумать или для себя решить, что ну вот я все-таки проведу черту, пусть это будет их мир, пусть он меня не касается.
Ну, у нас будет в 1 апреля будет журналист Volkskrant'а Берт Ландинг, он часто был в Донецке, он сделает интервью с Лойко. Ну, это самое важное, чтобы, ну, тоже об этом много говорят, что где этих знатоков, которые знают, как это, ну, русский мир, русская душа. Мало студентов сейчас. Ну, это не только у нас, конечно, это везде. А мне обидно. У меня был знаменитый профессор Фанатреева. Он был, ну, это как у меня второй отец, скажем. Такой фигуры больше нет. Мне очень обидно, что люди, которые в университете и на Лейденском моем, они ничего не говорят. Мой университет, ну, я знаю этих людей, они ничего не говорят. Наверное, боятся, не знаю уже. Ну, может быть, это преувлечение, но как в 1938 году, когда Гитлер взял, скажем, Судетскую Чехию, скажем, потому что у него такое право, пропустили его. Ну, и так и сделаем. Уже сделали с Крымом, чтобы там эти люди университета тоже сказали об этом. Это, по-моему, их дело. Может быть, не по штату, а по, ну, по сообществу, да?
Сам Сергей Лойко говорит, что он писал эту книгу как сценарий.
Да,
и что
будет,
он очень хотел.
Будет, я знаю. В книге есть тоже, он сам придумает себе какой-то уже сценарий. Но обязательно будет фильм. И тогда все-таки продается книга. Через несколько лет. Когда уже давно конец этой войне, надеюсь, и когда Крым опять украинский.
Насколько голландцы готовы смириться с такой картиной мира, что есть сфера влияния России, которая как бы вот должна подчиняться тем требованиям Путина? Потому что принято считать, что это устаревший взгляд на мир, и действительно многие современные люди так просто не воспринимают мир больше. В России так многие действительно до сих пор смотрят на Украину как на задний двор. Российскую такую провинцию. Да. А вот в Голландии действительно тоже так многие смотрят на Украину? Потому что
не
вот
знаю.
Это, мне кажется, решающий момент-то.
По-моему, так. Это не только здесь, это везде. Только маленькая часть общества совсем знает, где Украина. Да. И есть думающая часть нации. Она, конечно, за. Но есть и не думающая часть нации. Я не против.
Но это они, всего. Наверное, и не пойдут на референдум?
Надеюсь, надеюсь.
Что еще должна Украина сделать? Я не имею в виду ее политическое руководство, а Украина как бренд, так скажем, ну, чтобы проникнуть в голландские умы.
Ну, странное такое. Я спросил тоже, может быть, презентация в посольстве Украины без ответа. Ну, это нехорошо, по-моему.
С голландским переводчиком и издателем Ари ван дер Энтом беседовала корреспондент Радио Свобода в Нидерландах Софья Корниенко. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей
России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».